Братья, кто помнит прошлую пресвитерскую конференцию, мы говорили о двух подходах к служению. Первый подход, ну, я его так называл, административный подход, когда стоят над и сокрушают подвластных, пытаясь навести порядок. Таким, к примеру, получалось у Неемии. Мы тогда читали, я напомню, 13 глава Неемии, 25 стих. 13 глава Неемии, 25 стих, он говорит: «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Второй подход, о котором мы говорили тоже в прошлом году, это священнический подход к служению, когда стоят так бы вместе и более других сокрушаются, ищут милости и ответа у Бога, отождествляя себя с народом. И тогда Бог идет впереди, наводит надлежащий порядок. Так было у Ездры. Мы тоже об этом читали. Ездра, 9 глава, 3 стих. «Услышав это такое же преступление или грех, как Неемия, услышав это, Ездра, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печально». Ну, а потом молился. Сегодня хотел, чтобы мы побеседовали с Божьей помощью о еще одном подходе к служению. Это отцовство. Отцовский подход. Когда к младшим или к подвластным, к подопечным, к порученным, к стаду Божию подходят в служении по отцовству. У вас много, тысячи наставников, но немного отцов, так написал апостол Павел Коринфской церкви. Так хотелось, чтобы и правильно быть понятым, я пример расскажу. Так недавно в одном месте возникла нужда, ну, попросил, ну, назовем так, сотрудника, попросил поехать туда, оказать там помощь на несколько дней. И вот поехал, вернулся. Когда мы встретились, я увидел, обрадовался, говорю: «Ну, как дела, добрый самарянин?» А он мне отвечает: «По правде законной я все сделал. А вот по милосердию поступить сил не хватило». Братья, так помощник, сотрудник имеет право сказать правду, а пресвитер может так сказать? Когда душа приходит, просит помощи, а я тебе сил не имею помочь. Да? Морального права мы и не имеем. Должно бы быть вот так отцовское служение. И вот на образе апостола Павла особо видно, показано нам, как этот подход к служению ярко может быть выражен и у нас. Да, написано, что подражая вере их, мы совершали служение. Вот у Павла этот образ ярко виден. Ну, некоторые моменты вспомним. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 14-15 стихи. Там такие слова: «Вразумляю вас, возлюбленных детей моих, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Или в Галатам 4:19 сегодня уже упоминалось: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». 1 Фессалоникийцам 2, 11, 12, там такие слова: «Каждого из вас, как отец детей, мы просили, убеждали, умоляли». Помним, да, братья, эти места? Так вот, смысл и цели отцовства. Смысл и цели отцовства. Первое – это родить. Я родил вас. 1 Коринфянам 4:15, да, помню? Ну, это Коринфской церкви написано. Братья, мы помним, как родилась Коринфская церковь? Что стоит вообще за этой фразой? Я родил вас. Деяния апостолов, 18 глава, 1 и 18 стихов описывают нам это рождение. Как апостол Павел вдали от церкви, братья, тогда не было «Жигулей», да, или других машин, а вот за 1125, если по прямой, километров от родной Антиохийской церкви, видимо, пешком, может быть, где-то на осле, преодолев это расстояние, прийти в город, где вообще не знают за Христа. Теперь там надо было найти пристанище. Нашел у Акилы с Прескилой. Вошел в синагогу, а фактически это вторжение новой вестью в устои того общества религиозного. Вот так вот вторгнуться надо было. Встретить протест иудеев, потом быть, так сказать, изгнанным или уйти оттуда, потому что места нету, и собираться отдельно. И мы помним, как дальше было. Но рождение вот так вот. Рождение, например, Анисима, это в Узах, я в Узах его родил. А Галатские церкви, помним как? Это быть непонятым сначала, и жертву хотели принести. А потом тут же, день не успел кончиться, побили камни. Вот это стоит вот за этой фразой «Я родил вас». Но, братья, вот в нашей жизни отец, который родил и бросил, считается недостойным отцом, правда? А вот в духовном плане родить, довести до покаяния, до признания Бога, может, до возрождения и бросить, это ведь тоже преступно. И вот смысл отцовства, и Писание так показывает, это не только родить, это еще и воспитать. Так и Христос говорил, идите научите все народы, вразумляю вас, как от возлюбленных детей моих. 1 Коринфянам 4:14. И вы помните, в Коринфской церкви, например, пришел, стал проповедовать год и 6 месяцев, неотлучно воспитывал, потом расстался. Но еще больше смысл отцовства в себе заключает – это довести до совершенства. Галатам 4:19 об этом Павел говорит. «Доколе не изобразится в вас Христос». Вот тогда можно сколько-то успокоиться. Ну, другое место из Колоссянам 1:29, брат сегодня уже упоминал. «Всякого человека, всякой истины, доколе, чтобы представить пред Богом совершенно». Вот в этом смысл отцовства. Родить, воспитать, довести до совершенства. Так вот, жизнь апостола Павла служила, и нам служит, и в то время служила образцом для подражания младших. В этом его отцовство выражалось. Служило образцом для подражания младшим. Вот некоторые места. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 7 по 10 стихи. 2 Фессалоникийцам, прошу прощения. 3 глава, 7 по 10 стихи. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам, вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. В будничных житейских вопросах он был образцом. Образцом был и в благочестивой жизни. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 30 стиха по 11 главу, 1 стих, тоже так написано. 1 Коринфянам, 10, с 30 стиха. «Если я с благодарением принимаю пищу, для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». В благочестивой жизни тоже подавал образец. В межбратских отношениях тоже служил образцом. 1 Коринфянам, 4 глава, 6 и 16 стихи об этом говорят. «Сие приложил я к себе и Аполлосу, чтобы вы научились от нас не превозноситься один перед другим». Помним это место, да, братья? Служил образцом в межбратских отношениях. Братья, а как у нас здесь? Я хотел бы позволить себе, задать вопрос. Наши межбратские отношения в церкви, вот здесь даже, они служат образцом для тех, которые на нас смотрят. Зачастую бывает так, 99 хорошо, а на сотом остается желать лучшего. Но Павел говорит, дабы вы научились от нас. По вопросам взаимности в отношениях, между мной и кем-то, он тоже служил образцом и большим. Это 2 Коринфянам 6, 6 глава, 12-13 стихи. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Ставил себя в образец. Тебе во мне не тесно. В равное возмездие прошу. Потом, по вопросам служения, он тоже служил образцом и, так можно сказать, открыто говорил об этом. Деяния апостолов, 20 глава, 31, 33 и 35 стихи. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, что Он сам сказал. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Братья, сам образ жизни апостола служил образцом для младших. В этом выразилось как раз отцовство его служения. Хотя, что мы можем дать в образец для подражания из нашего служения? Наш быт, наше несение наших церковных обязанностей, наше взаимоотношение в братстве или с рядовыми членами, или здесь что-то надо поправить. Это вопрос. Я думаю, что мы этот образ для того изучаем, чтобы сколько-то увидеть себя, может быть, поправить. Еще хотел сказать, что отцовство апостола Павла выражено в том, что он заботился о всех подопечных. Очень интересно, братья, и эта сторона в его образе. Заботился о всех подопечных. Во-первых, он заботился, чтобы все люди могли спастись. Слово «все» надо бы подчеркнуть. Римлянам 1.14 он говорит такую фразу: «Я должен и варварам, и скифам, и мудрецам, и невеждам». Римлянам 15 глава с 19 стиха второй половины по 24 особо открывает нам занавес его заботы. Вот здесь так написано: «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают, сие-то много раз и препятствовал мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Что ж получалось? Хотел уже и в Риме побыть, но так как еще были места, где не было возвещено имя Христово, это было препятствием идти дальше. Теперь же, не имея больше такого места, предпринимаю путь в Испанию, там не знаю. Братья, я расскажу такой момент. После последнего Сибирского совета я приехал домой, нашел подробную карту нашего края, Юж-Кузбасса, где проходит наше служение. И что обнаружил? 33 места у нас в Юж-Кузбассе, где регулярно или не совсем, но все-таки проходят собрания. И 228 поселков, городов или деревень, где не проходят собрания и не возвещается Слово Христово, ну, силами нашего братства. Это на территории, где проживает примерно чуть меньше 2 миллионов людей. Это получается, что на одного члена церкви, и, быть может, как мы скажем, серенького, приходится примерно 2000 неверующих душ. Вот это жесткая статистика. Я поговорил сейчас в Север Кузбасс, примерно такая же картина. И вот апостол Павел говорит: «Я должен». И когда охватил эту галатийскую страну, тогда за Испанию взялся, или во всяком случае в сердце уже переживал. И таким образом он заботился, чтобы все люди могли уверовать. Об этом же написано в первом послании к Коринфянам, 9 главе, с 19 по 23 стихи. Там, братья, известно место: «Для иудеев я был, как иудей, для чуждых закона, как чуждый закона». Помним это место, да? «И все сие делаю для Евангелия, чтобы хотя бы некоторые спаслись». Он заботился, чтобы в уверовавших вера сохранялась. Это тоже отцовская сторона. Чтобы в уверовавших вера сохранялась. Братья, нас, конечно, интересуют и методы, да? Как это происходило? В 1 Коринфянам 11.28 там написано: «Забота о всех церквах, ежедневное стечение народа». Помним этот момент. А вот в Галатам 4.16-17 он говорит: «Позаботьтесь, чтобы послание, которое написано вам, было прочитано в Ладикии». И наоборот, забота проходила тем, что он писал послание. Ну и если читать 1 Фессалоникийцам 2 глава, И третья глава начала, мы найдем еще, что он посылал сотрудников. Когда сам не мог пойти, то забота это, чтобы вера сохранялась, посылал сотрудников. Очень знаменательные там слова, просто за неимением времени я не читаю. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих, 17 и 18 стихи, 3 глава с 1 по 3 стихи. Затем, не только о церквах в общем, забота о всех в поместной церкви. О всех в поместной церкви, то есть об отдельных. 1 Фессалоникийцам 5, 27. Заклинаю вас прочитать это всем святым братьям, это послание. Там такие слова. Чтобы о братьях он так заботился. Ну, в Титу, например, 2 глава, все помним, надеюсь, он дает поручения как старцам, как старицам, как молодым, как юношам. То есть о всех в поместной церкви, все категории проходили в его заботе. Потом забота об отдельных личностях. К примеру, 2 Коринфянам 1:29, это сегодня уже приводилось. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, с кем бы я, за кого бы я не воспламенялся? Или очень знаменательно другое место. Филимону. Здесь забота за того, кого он родил в узах. И вот смотрите, 1, 10, 12, 18, 19 стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Ты прими его, как мое сердце. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Вот как глубока забота шла у него об отдельных личностях. Вот это отцовство, братья. Ну и отцовство выразилось еще и в том, что он проявлял заботу о сотрудниках. Братья, я когда эту сторону увидел, ну, просто удивился, и стыдно самому стало. Вот смотрите, Титу, 3 глава, 13 стих. Зину, законника, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Забота за бытовые стороны, чтобы у них ни в чем не было недостатка. 1 Коринфянам 16, 10. Смотрите, чтобы он у вас был в безопасности. За Тимофея. Забота за безопасность сотрудников. 1 Коринфянам 16 глава, 15-16 и 17 начало стихи. Там забота, которая так обрадовала сердце у нас в братстве, так тоже практикуется. Будьте и вы, прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что он есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана. Что получалось? Стефан из Коринфа пошел Павлу. Семейство осталось дома. Теперь апостол Павел по-отцовски переживает. Вы там семейство не забудьте. Вы смотрите там, все усмотрите, имейте таких в уважении и подобных им. И еще больше, братья, 1 Тимофея 5:23. Он заботился о сотрудниках, чтобы не страдали от недостатка здоровья. Ради немощи, ради частых недугов желудка твоего, да, помним? Заботился и в частном порядке, в конкретном порядке за здоровье сотрудников. Это отцовство. Ну и это уже и подчеркивалось, еще раз хотел подчеркнуть, что Павел заботился, чтобы все духовные истины были доведены до подопечных. «Чисти открови вас, вашей, потому что я возвестил вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, там 19 и 20 стихи про это говорят, 27 стих, 31. И также он прилагал все усердие, братья. Это для нас так поучительно, что вот отцовство, оно заключается как раз в заботе о тех, кому служу. Ну, еще сегодня хотел наше внимание остановить на внутренних чувствах отцовства. Видны они в образе апостола Павла. Вот по вопросу любви к младшим. 2 Коринфянам 12:15. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья, вот это соотношение. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вот это соотношение поменялось когда-нибудь? Мне кажется, оно никогда не поменялось. Он, как отец, всегда чрезвычайно любил, а они всегда не доставалось. И вот независимо там хорошие, плохие, часто беседуя с отцами, и находишь такую закономерность, как будто кто похуже сыновей, того больше заботы, и даже любви как будто больше. И вот он говорит, чрезвычайно любя вас. 2 Коринфянам 11:2 он еще говорит, я ревную о вас ревностью Божией. Братья, что такое ревность? Это забота о благополучии практически и в переживаниях. Забота о благополучии. И вот Псалом 36, 9 стихом там написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. До туда может доходить в ревности. Но Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божию. А вот 2 Коринфянам 6:11-12, мы этот стих уже прочитали, там написано, он говорит, вам не тесно в нас. Братья, а вот в нашем служении, если административный подход к служению будет тесно в нас, мне кажется, будет. А вот он по-отцовски, вам не тесно в нас, со всеми недостатками, со всеми вывихами, заносчивостью, не тесно. Как бы хорошо было, если бы и наше сердце могло бы вот так. Скажу, не ошибусь, наверное, и вы в своей жизни были минуты, и я в своей были минуты, когда просто искал какого-то брата, в чьем сердце для меня нашлось бы место. И сегодня к нам так подходят, и от нас этого ищут, чтобы и им с их немощами не было бы тесно в нас. И вот это внутреннее чувство отцовства, чтобы не было тесно. По вопросу взаимоотношения с младшими, тоже описаны вот эти внутренние чувства отцовства. Деяния апостола 20:33. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Вот там не написано «не взял», там написано «не пожелал». Не так, как рассказали мне в одной церкви, ну это давно было, семья молодая, уверовали, теперь пришли на собрание, так все хорошо, проходит время, приобрели новое платье, приходит на собрание в обнове. Трудно тогда время было. И вот жена пресвитера увидала, о, цебаминея тоже так. Понимаете как? А это в первой своей любви. Ну, тогда надо ей, конечно. И дарит это платье. И такие случаи бывают. Я не знаю, с каким пожеланием была высказана эта фраза, но обратили на это внимание. И вот он говорит по-отцовски, я ни от кого не пожелал. Филиппийцам 4:11-12 он говорит другую фразу. Я научился быть довольным. Это тоже к отцовству относится. Я научился быть довольным. Помним, да, там дальше и в скудости, и в изобилии. Но научился быть довольным, это к внутреннему чувству. Еще одно, братья, это тоже из Филимона. Я хочу это место прочитать. Это относится только к отцовскому подходу к служению. Филимона 13:14. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Братья, в чем выразилось здесь отцовство? Без твоего согласия ничего не хотел. Чтобы не было вот этой натянутости, насилия, вроде бы доброе дело. Да? Вспоминаю, был в одном месте, и вот брат, который должен был вести служение, подходит ко мне. Брат, ты скажи слово. Там много служителей было, у меня как слово не было на тот момент так готово. Я говорю, брат, у меня нету. Нет, ты скажешь. Брат, ну ты пойми, вот и внутренность. Ты скажи слово, ты просто, и вот знаете, так, с таким давлением, ну я так и я сказал слово, ну послушаться надо. Но, братья, не по-отцовски, да? Ну, нам легче друг друга простить, мы ровесники, все пойдет. Ну, а вообще, если служители к младшему, да? Без твоего согласия ничего не хотел. Вот это отцовство выражено в том, когда взаимоотношения без напряжения. Это отцовство. Теперь еще по вопросам духовного роста младших. Вот это внутреннее переживание. Смотрите, Филиппийцам 4 глава, 10-17 стих. Я весьма обрадовался, ищу плода. Там такие фразы стоят. Он, когда получил от них пожертвование, обрадовался не деньгам, не средствам, а то, что они плоды стали приносить. Братья, это отцовство. Когда видишь, что за тот, за кого заботился, начинает проявлять рост, плоды приносить. Но вместе с тем, братья, есть в внутренних чувствах отцовства и большие переживания. Я некоторые перечислю. 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтобы вы не уклонились. Помните там? Я боюсь переживания. 2 Коринфянам 12:20. Он говорит, я опасаюсь, чтобы мне не найти вас такими, какими не желаю. А вот Галатам, 4 глава, 19-20 стих, там стоит такая фраза. Я в муках рождения, я в недоумении о вас. Братья, практически в недоумении, что это? Да? Я в растерянности о вас, другими словами. Я не знаю, что с вами делать. Ну и еще за внутренние чувства можно судить по Римлянам 9 главе с 1 по 3 стих. Там знаменитые слова, он говорит: «Я желал бы быть отлученным даже за братьев моих по плоти». Вот видя и наблюдая за внутренними такими переживаниями, за теми проявлениями отцовства в жизни апостола Павла, хотелось бы, чтобы, братья, и у нас больше это было в нашей практической жизни. Как мы, как руководители, принудительно у нас, как у Неемии, и за волоса подергал, и попроклинал, и выговор сделал, или вот так, как Павел. Хочу, чтобы все было добровольно и хорошо, есть чему научиться. Мы сейчас будем молиться, здесь еще нужду хотели сказать. Покаялась молодая женщина. Внутренние переживания, как отец за детей переживал. Ну и когда кончилась беседа, несколько подходило братьев и говорили: а о строгости отцовской будет рассуждение? Знаете, братья, я запереживал. А вот за чего переживал. Запереживал. Если у нас образ отца или отцовского служения только со строгостью ассоциируется, то это больше с административным служением похоже. Да, была строгость и у апостола Павла. Мы сегодня несколько, может быть, если будет время, коснемся. Но хотел сегодня построить несколько по-другому нашу беседу. Я буду читать места, а все вместе будем вычерпывать оттуда, что там по-отцовски, с его стороны. Да? Вот очень ярко, много раз на нашей пресвитерской конференции напоминалась 20 глава Деяния апостолов. Да, действительно, братья, это как итог он подводит. И там очень много примеров или методов действий по-отцовски со стороны Павла описано. Вот я читаю 18, 19, 20 и 31 стихи. Деяния апостолов, 20 глава, с 18 стиха. «И когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Братья, пожалуйста, какие мы видим действия по-отцовски со стороны апостола Павла? Учил. Братья, неотрывно 3 года, день и ночь, да? Учил всему полезному. Учил каждого с большим усердием. Да? Теперь очень знаменательно дальше, что он сказал. 32 и 36 стихи посмотрим. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Что здесь видно по-отцовски, братья? Наступают в жизни моменты, когда мы при всей нашей любви, при всей нашем заботе и сочувствии ничего больше сделать не можем. Так бывает, братья. И тогда он их взор направил, который больше может. Пока сам мог, делал, день и ночь делал. А когда больше не мог, предаю вас слову благодати, могущему боли, и, преклонив колени, со всеми ими помолился. Братья, это по-отцовски. Теперь это расставание не оставило их сиротами, с чувством заброшенности, правда? Давайте посмотрим следующее место. 1 Коринфянам 4:14. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Братья, что мы видим здесь по-отцовски? Вот истинное чувство отца, он не ищет унизить. Административно, да. Раз ты такой, тебя так и назовут, еще в 10 раз, может быть, и преувеличат. А вот по-отцовски, не к постыжению вашему, да я не хочу, чтобы тебе стыдно было. Не унизить я тебя хочу, а вразумляю. И вот в духовном плане он тоже так им объясняет. Ну, нужно говорить о тех ваших отрицательных сторонах, но, говорит, я не к постыжению. Братья, нам часто приходится беседовать с душами. С душами, которые, ну, провинились, перед церковью провинились, или неудачно что-то сделали, или, ну, пошли не туда. Как-то у нас на Юж-Кузбассе было братское, еще это в те годы было. И вот один брат встает, задает вопрос: а на дружину ходить? Помните, были дружинники? Можно ходить? А другой, вроде такой брат-то был с авторитетом, говорит: ну а как же, за порядок же надо беспокоиться? Надо ходить. И вот теперь кипит тут. Ну что же он сказал? И на братском. Теперь куда нас тянет? Ну, Бог дал мудрости братьям, выправили это все. Но как вот так? К постыжению можно теперь выговорить брату? Или вразумить так, как младшего, как сына? Здесь правильно вот учиться нам вот таким отцовским методом. Еще одно место. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 14 по 15 стихи. Второе Коринфянам, 12 глава, с 14 по 15. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья, какие мы здесь видим примеры отцовства? Вот из этих двух стихов. Назовите, пожалуйста. Давайте вместе. Ищем не вашего, а вас. Да? Любить, когда не любят. Еще. Вот он говорит: истощать себя. Я охотно буду истощать себя. Братья, как это практически? Становиться тощим. А как тощим становится? Поститься. Да? Худеть начнешь. Поститься. Я охотно буду. Значит, никак у нас апостол Павел не рисуется крупногабаритным, да? Ну, не знаю, братья, может, это мое представление. Но вот он так вот пишет, что я охотно буду истощать себя, это касается тела, и сдерживать свое, это что? Это свои средства, да, свое имущество. И вот относительно и имения своего сказал, хотя трудно представить, что у него больше, чем чемодан, было имущество. И за себя самого. Но больше еще он так поставил принцип отношений с ними, что он живет просто по принципу, что он им обязан. Вот такой принцип для себя поставил. Я им обязан. Не дети мне обязаны, а дети должны собирать для родителей. И он этот принцип объявляет и сам говорит, что я вот так, вот по отношению к вам. Да, родители должны собирать для детей. И вот по этому принципу он себя и поставил. Братья, сколько у нас членов, ну, в церкви, в поместной. Здесь мы так обязаны. Я вспоминаю один случай из жизни. Мне когда было лет 12, наш край, Юж-Кузбасс, обслуживал, ну так, видимо, в братстве было распределено. Я-то еще членом церкви не был. Но частенько в наш край приезжал Владимир Лукич с Барнаула. Приедет, посетит церкви, объедет. Смотришь, через время опять прибыл. И мы, дети, имели тоже радость общения. Он нам уделял внимание. Потом прошло время, перестал ездить. Теперь мне было уже, я член церкви был, уже на братских иногда появлялся. Встретились на одном общении. Спрашиваю, Владимир Лукич, ну вы тогда ведь часто приезжали к нам, были в нашем крае, а теперь нет. Как? А он мне отвечает, ты знаешь, я женился, и у меня 185 детей теперь. Я им обязан. Оказывается, его поставили ответственным за церковь в Барнауле, а эту ответственность сняли за Юж-Кузбасс. Ну, обязан. И вот теперь мне так до сих пор эта фраза так звучит, как он отнесся, вот возложили ответственность, все, обязан, 185 детей в то время было. Вот так отнесся, братья. Вот пример нам апостол Павел. И мы вчера уже про это говорили. Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. И это соотношение любви, видимо, никогда не поменялось. Видимо, не поменялось. Ну, поменьше любили. Потом, может быть, побольше. Может быть, потом еще побольше. Не знаю, полтора года он там неотступно у них трудился. Ну, а все-таки чрезвычайно любя вас. Второе Коринфянам, 8 глава. Посмотрим вот такой момент. 8 и 10 стихи. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще. Вот здесь, братья, какая сторона отцовства просматривается? Вот такая мудрость. Не повеление, а даю совет. А чтобы они захотели, мудро предлагает им сравнить себя с македонянами. Вот кто помнит эту главу, 8 описан, начало. Уведомляю, как в Македонии, А теперь вам не повеление, а вот совет. Ну, вы сравните себя, и как вы будете выглядеть. И, конечно, и читаем, и видно было, да, коринфяне захотели быть похожи. Но вот это отцовская мудрость, чтобы не вот так отсюда взяли, туда поставили, вот ты туда, а чтобы вот, как вчера уже говорили у Филимона, да, без твоего согласия не хотел, с твоего согласия, чтобы у тебя было добровольно. И вот этот поиск добровольности совершался по-отцовски. Этому нам должно бы научиться. Теперь вот такое место. Послание к Колоссянам, 2 глава. Первые шесть стихов. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. 4 стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Братья, что здесь просматривается из отцовства? Вот в этом отрывке. Очень интересный момент. Его дальновидность, что они, он же теперь оторван, что они могут и прельститься, могут впадать в уныние. И чтобы этого не случилось, что он предпринимает? Он предельно открыт. Желаю, чтобы вы знали, вот такой у меня подвиг, вот такая у меня жизнь. Предельная открытость и искренность, точно так же и в Коринфянам можно найти, в Коринфской церкви предельно открыт, он в своих чувствованиях открыт, в своих действиях, в своей жизни предельно открыт, и тогда сердца их утешаются, тогда не страшны пытающие прельстить. Это для нас тоже в урок брать. Вот чтобы меньше прельщались на сторону, наша искренность и наша открытость здесь поможет. Чтобы меньше впадали в уныние, больше открытости в сопереживании. Будем учиться такому отцовству, да? Ну вот очень много говорит 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 7 по 12 стихи. Здесь очень много принципов раскрывается отцовства. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 7 по 12. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. Братья, ну, посчитайте, просмотрите, пожалуйста, просчитайте, сколько принципов или методов отцовства проявил здесь апостол Павел. Ну, получилось, братья? Да? Около 10. И как хорошо бы было, да, если бы каждый из нас умел это делать. Он не был важен и недоступен. У нас иногда отцовство, это кажется, ну, это сановитость, строгость. Глянул глазом, да, и все пошло. А Писание-то не такой образ отцовства открывает. Во-первых, образцовость, безупречность, а потом нежность. Хотел еще, чтобы мы посмотрели еще один момент отцовства. Вот, братья, сравним. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. И второе послание Фессалоникийцам, 3 и 4 стих, тоже 1 главы. И вот здесь тоже открывается его, ну, отцовский характер и нам в подражание. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего». Второе послание, 3 глава. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верой». Вот такой момент. Заметили разницу? Там вера, любовь, терпение, а теперь во втором послании он отмечает: возрастает у каждого из вас вера, любовь и терпение. Вот это отцовство, заметить рост и похвалить, поощрить. По справедливости мы должны отметить: вы растете. Иногда у нас, ну, просто прослеживается, братья, такая тенденция, наклонность замечать плохое. Вот здесь вот, вот здесь он плохой, вот здесь плохой. И спроси, это что за брат? Быстренько плохую характеристику и нарисуем. А вот у Павла отцовство по-другому. По справедливости возрастает, возрастает. Хотя, ну, и там надо было высказать, и Фессалоникийской церкви, и там бесчинные были. И Емах он умоляет, чтобы молились, чтобы Бог избавил от таких людей. И все же, по справедливости, все замечает, и доброе, и этот рост. Ну и теперь несколько еще за строгость. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 23 и 24 стихи. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, что мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешиваем с твоим радости вашей, ибо верою вы тверды». Братья, ну, кто изучал немножко, читал, знаком уже, почему он не шел в Коринф? Щадя вас, что там было? Обстановка там усложнилась, церковная, было плохо, и теперь он из пощады к ним замедлил идти, давал время каяться. Вот она строгость. Щадя вас, давал время каяться. Давайте сравним Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. «Из вас самих будут люди и войдут к вам люди, не щадящие стада. Какой контраст. Не дающие время покаяться, получается. Согрешил, сразу рубанул, да, получается так. Если с этим местом сравнивать. И в этом же послании, 12 глава, с 19 стиха, вот смотрите, как отражается его строгость. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня такими, какими не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали. В третий раз уже иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, а теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Не сразу меч опускается, да? А вот щадя не приходил, потом написал, предупредил, намекнул, что если согрешил, то даже блудодеяние, покаяние ожидается. А если уж и время прошло и исчерпал долготерпение, вот тут строгость. Не пощажу. И умолять тогда уже, получается, не поможет. Вот так вот, читая его послание, можно образ апостола Павла, его отцовство, ну, еще больше раскрыть. Мне хотелось еще несколько остановиться на другой стороне отцовства апостола Павла. Это как Павел отец, обучающий сына наследника. Это Тимофей. Братья, это действительно, ну, важно, я думаю, для нас. Когда мы, ну, читаем или слушаем беседы о пастырстве, о душепопечении, ну, об отцовстве, в конце концов, нам хотелось бы, а есть ли учебник по душепопечению или по пастырству, есть учебник или нет? Ну, для нас большой пример – это сам Господь Иисус Христос. Он говорил так: «Видящий меня, видел Отца моего. Я делаю дела Отца моего». И очень яркое отцовство, и как Отец поступает, собственно, раскрыто через образ Иисуса Христа. Точно так же через апостола Павла много открыто, как служение отцовства. И вот нам этот образ открывает еще, как апостол Павел обучал наследника, сына Тимофея. Ну, так написано, первое послание Тимофея, первая глава, первый и второй стихи. «Павел, апостол Иисуса Христа, Тимофею, истинному сыну веры». Такие слова там содержатся. Я себе, знаете, как примерно представил это. Вот когда дети подрастают, и отец, уходя из дому с матерью, старшим детям поручают попечение о младших. И когда ворачиваются в семью, чем удачнее старшие справились со своей миссией, тем больше радости у родителей. О, взрослеют, о, похож. Потом смотришь уже на почти взрослого сына, но скоро он уже будет мужчиной, да? Уже и семья потом может появиться, ему будет самостоятельный. Так вот, некоторые моменты хотел оттенить сегодня. Я надеюсь, что все знакомы и с первым, и со вторым посланием. И вот смотрите, как здесь выглядит смысл послания, 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, чтобы ты воинствовал». Я пропускаю слова. «Преподаю тебе, сын мой, чтобы ты воинствовал». А как? Теперь описано. И вот идет вторая глава с 1 по 8 стих. На что он прежде всего должен обращать внимание, как старший сын, наблюдая за младшим. С 1 по 8 стих. Братья, когда мне это так с этой стороны, я посмотрел на это послание, мне аж стало страшно. Прошлое воскресенье, будучи у нас на собрании, я посмотрел абсолютно нарушение, надо сказать. Я не выполняю, как старший сын за младших, так себя обнаружил. А что здесь? С 1 по 8 стих слова такие. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы». И 8 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». Что получается? Оставил старшего, наблюдай за младшим. Прежде твоя первая задача, самая главная задача, чтобы братья молились. И вот я просто понаблюдал у нас в церкви. Ряд сестер сидит примерно чуть-чуть больше половины. Другой ряд, братья сидят чуть меньше половины по количеству. Склонились на колени молиться. Эта половина молится, это нет. Слух нет молитв. Только проповедник помолился. Заканчивая собрание, склонились на колени. Отсюда была одна молитва. А оттуда, может быть, 6, может быть, 8. Членское собрание. Объясняю. Говорю. Братья, вы посмотрите, что Писание нам объясняет. Первая задача идет отсюда. Там кто-то нашел какие-то причины. Сегодня нам брат уже сказал, что Петр объясняет, почему не бывает духа молитвы среди братьев. Потому что руки нечисты. Гнев есть, а мы, братья, умеем гневаться. Так объяснил на членском собрании. Вообще, вот оно, отцово попечение. Образ отца. Первое, о чем должно бы заботиться, чтобы братья молились. Вторую сторону по важности он говорит за жен. Житие и поведение жен. Это вторая глава с 9 по 15 стихи. Вы здесь помните, я читать не буду. Потом говорит о благоустройстве церкви. Третья глава. И, братья, как оно совпадает со всем духом Писания. Сначала во внимании семья, мужья и жены, а потом благоустройство церкви. И благоустройство церкви начинается с пресвитера. Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Лаодикийской церкви напиши. Оказывается, вот так перекликается. Дух Писания идет, Дух Святой везде труится, и у нас точно такие же принципы. И вот обучал он Тимофея, это и для нас с вами уроки. Когда обучил, как должно быть в семье, с братьями, с женами, благоустройство в церкви, тогда идет четвертая часть, на которую должен был Тимофей, сын наследник, обращать внимание. Опасность лжеучений. Четвертая глава с 1 по 10 стихи. А потом с 11 по 16 стихи, это уже пятая часть, чем должен был заниматься сам. Проповедуй, учи, занимайся чтением, наставлением, учением, не роди, о сём заботься, всем пребывай, вникай в себя и в учение. Прямые такие повеления. Но не оставил. Вот ты только там им заботься, а себя забудь. Нет. То должно делать и сего не оставлять. И потом уже 5 и 6 главы в этом послании, они объясняют, как, к какой категории относиться. Как к старцам, как к старицам, как к вдовам, как к молодым, как рабам, как достойно начальствующим пресвитерам относиться, как к согрешившим относиться, к богатым как относиться и как воспитывать. Ну и несколько слов еще за второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, оно написано уже более взрослому сыну, который уже более преуспел в служении, уже более самостоятельное служение. Если первое было, он совершал служение в той же Ефесской церкви, то теперь в другом месте, видимо. И вот апостол пишет ему второе послание. Смысл этого послания отмечен в 6 стихе. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий». Вот смысл или ключ, под которым, или эпиграф, под которым написано это послание. «Возгревать дар Божий». Рукоположен. Сколько-то совершал служение. Братья, ну, если мы честно себе признаемся, я перед вами тоже, иногда на упадок сил у нас наступает. Какой-то апатия, может быть, или как. И вот за это же переживал апостол, как отец, за сына. И говорит, я напоминаю тебе, возгревай. Вот этот жар служения, он имеет свойство уменьшаться или утекать, так сказать. И вот тот дверь или те дыры, в которые он утекает, апостол попытался все залатать. Ну, я просмотрел послание, у меня получилось примерно, ну, больше 16 моментов, на которые Тимофей должен был обращать внимание, чтобы туда не уходил, так сказать, жар служения, таким образом оставалось сердце горячим для служения. И что интересно, чем взрослее сын, тем конкретней повеление. Если там как совет, как учение, то во втором послании Тимофея прямые просто как приказы. Вот некоторые. «Не стыдись». Первая глава, 8 стих. «Не стыдись». Будешь стыдиться, огонь служения будет гаснуть. Возгреваться не получится. «Страдай с благовестием». Опять вот прямое повеление. И так их больше 16. «Храни добрый залог». «Укрепляйся в благодати». «Учи других», «Помни Господа», «Переноси скорби», «Совершай дело благовестника». Я, братья, пропустил много. Ну вот, можно дома, или, если вам это, ну, важно, просто просмотреть. Для чего я хотел это сегодня рассказать, братья? Я думаю, я не отличаюсь от вас, а вы от меня. Бывает, когда нам труд. Бывает, когда переживания приходят. И будем помнить, что силу черпать можно рецептами из Священного Писания. И вот как Павел, как отец, он заботился о сыне, и мы в свое время, так же, как и все, для одних являемся сыновьями, а для других являемся уже способными нести отцовское попечение о младшем. Так чтобы это попечение выглядело достойным и действительно несло помощь, будем учиться из этих посланий. Тогда Господь нас действительно сможет благословить и в церквах, и в личном служении. Мы теперь помолимся. Помолимся Господу, чтобы наше служение было действительно как жертва, благоугодно Богу. Аминь.